неформально, о чем говорила молодежь с митрополитом. Долгожданное, что стало происходить после молебнов от бесплодия. За врачей и не только, о чем просят священники хабаровчан. Как молиться в окружении неверующих, как понять, нужно жениться или идти в монастырь. На эти и многие другие вопросы ответил владыка Артемий на встрече с молодежью. Юноши и девушек интересовало не только то, что касается их. Спрашивали о личной жизни владыки, а он из военных, иноческий клобок решил надеть, будучи в звании капитана.
Было ли такое, что ваши друзья, например, или близкие вас осуждали?
Была катастрофа. Это не то слово. Была просто катастрофа. Успешный офицер, там, перспективу все там дали. И тут вдруг подает рапорт о увольнении, говорю, не, я меняю, скажем так, свое служение. Иду из армии физической такой нашей, ратной, да, я говорю, перехожу в армию духовную. Ну, скажем так, к моему счастью, мои командиры, все они почему-то, ну, с пониманием. Ну, а окружение, конечно, не все воспринимало. Естественно, пришлось перетерпеть это. Вот, так что одно время даже, ну, как, наверное, стеснялись сказать мои родители, что я пошел, стал монахом. Не, ну, потом-то, конечно, когда я стал игуменом, когда стал епископом, там, так далее, то тут уже, конечно, наоборот, говорит, о, у нас... В роду теперь епископ есть, вся родня теперь там, ну, как по-светски говорит, не то, что гордится там, да, ну, вот, почитает так, уважает все. А до этого, конечно, каждый человек, я думаю, как святые отцы говорят, хочешь поработать Богу, уготов душу скорбям. Главное не отступить от Бога, и все.
Владыка рассказал, как пришел к вере, о жизни в монастыре, который построил в Сибири, дал митрополит и духовные наставления.
Имейте в виду, что мысли, они... имеют большое воздействие на нашу жизнь. Поэтому следите, о чем вы думаете, к чему ваша душа прилепляется все. Вот. И старайтесь замещать добрыми мыслями. Будьте для всех адвокатом. Я не буду судьей, я буду адвокатом. А почему у меня подруга сегодня там встала не с той ноги, наверное, и наругала, мы-то вроде друзья с ней были, а тут она сорвалась на меня. А ты не осуждай, говори, ну, наверное, вот ей еще хуже, чем мне.
Встреча закончилась, но молодые люди не сразу отпустили владыку. Они подходили с личными вопросами, хотели получить совет или благословение.
И снова священнослужители призывают прихожан носить маски и молиться за врачей. Последние работают уже на пределе. Спасая жизни других, они заражаются, а порой погибают. На момент подготовки программы в крае коронавирус выявлен уже более чем у 17 тысяч человек. Скончались 142. Меры профилактики, предписанные Роспотребнадзором, в храмах выполняются. Но главное – молитва. Прошения об избавлении от вредоносного поветрия звучат за каждой литургией. Возносить их священники призывают людей ежедневно и дома.
Молебны от бесплодия принесли свои плоды. С января этого года в Елизаветинском храме стали возноситься прошения о чадородии. Их стали проводить из-за того, что в Хабаровске много супружеских пар, которые по тем или иным причинам не могут иметь детей. Оказалось, диагноз не приговор. Сотрудникам социального отдела епархии стало известно о семи чудесах.
Женщина написала с Некрасовки, что у них не было возможности приезжать в Елизаветинский храм. Они подавали записки, 2 или 3 раза они подали записки. 2 месяца срок беременности. Есть пары, которые, ну, 20 лет ждали детей. Да, кому-то еще в школьные годы сказали о том, что никогда не будет ребенка, а, ну, уже в ожидании. То есть, да, чудеса.
Молебны проводятся первую субботу каждого месяца. На них приходят не только супружеские пары, но и их родители. После службы батюшка беседует с людьми, говорит о медицинской помощи, о взаимоотношениях между мужьями, женами. По словам священника, они не должны искать причины в своих половинках. Необходимо поддерживать друг друга.
Один из самых распространенных таких, ну, заблуждений, можно сказать, что чадородие, деторождение является исключительно главной целью брака. Главной целью брака является все-таки любовь. Вот. И, конечно же, мы вот в частности говорили о том, что если даже у меня есть дети, они выросли, они, так сказать, с родителей с гнезда улетели, наши птенчики, и вот мы опять остались супругой одни, и все, то есть наш смысл супружеской жизни уже упразднен? Нет, конечно. Если пока у вас нет детей, упражняйтесь в любви друг к другу, упражняйтесь в любви к Богу. Да, может, Господь вам даст позже, но вот сейчас время теряйте.
Люди просят у Бога не только первого, но и третьего, четвертого ребенка. В связи с тем, что стали происходить чудеса, хабаровчане обратились к священникам еще с одной просьбой. Теперь помимо молебнов о даровании детей, здесь совершаются службы о благополучии беременности и родов. Последние проходят во вторую субботу каждого месяца. Откровенное кино о монашестве. В прошлой программе мы рассказали о премьере в Хабаровске фильма «Где ты, Адам?» режиссера Александра Запорожченко. Документальная картина об обители Дехиар на Афоне собрала аншлаг. Сотрудники кинотеатра едва смогли разместить зрителей. После просмотра ленты у съемочной группы остались вопросы. Мы связались с ее продюсером, протодиаконом Александром Плицко. Он не только рассказал, почему в фильме оставили острые моменты, но и о том, каким образом его жизнь связана с краевой столицей.
Отец Александр, здравствуйте. Благодарю за то, что вы согласились пообщаться с нами. Первый вопрос. Фильм показывает монашескую жизнь, так сказать, без прикрас. Это съемки скрытой камерой или вы снимали в открытую?
Нет, мы не использовали скрытую камеру. Человек, которого снимали, практически всегда понимал, что его снимают. Но единственное, что Александр Запорожченко, режиссер и оператор фильма, он... Очень деликатный оператор, поэтому на самом деле он в какой-то мере становился невидимым, потому что он настолько деликатно это все делал, что на самом деле можно вполне сказать, что люди его не замечали. Он не мешал ни богослужению, ни их работе, ни как бы... Опять же, все это происходило, все съемки были произведены на фотоаппарат, это все снято через фотокамеру, потому что реакция на камеру, как мы заметили, именно на видеокамеру, она намного... Люди сковываются и не могут расслабиться. В общем, это такой есть момент, да. Но на самом деле там люди живут, которым все равно, их снимают или не снимают. Они хоть наедине с собой в келье своей, хоть в храме, хоть поют или не поют, они никогда ничего не делают на показ. И вот, например, певец там в монастыре поет, как там отреагируют, значит, находящиеся в храме, в голосе он или не в голосе. И так далее. Их это вообще не волнует. Они просто такие открытые, как дети. Вот как дети, собственно говоря. Дети же не задумываются, да, там, ну, пока они еще дети.
Было ли такое, уберите камеру, иначе разобью?
Ну, был такой момент, однажды точно был. Вот я помню этот момент, он был, да, попросили убрать камеру, именно так и сказали, а то разобью.
Что-то не то снимали?
Ну, убрали камеру и как бы, ну, сказали, извините, и все, и больше. Там как бы никто не сосредотачивается на мелочах, понимаете? Там как бы, ну, извинились. Была ситуация, когда старец, главный герой фильма Геранда Григорий, возвращался в монастырь еле живым. Для нас это потрясающий кадр, то есть он не может идти, его практически ведут под руку, потому что иначе он упадет, и он именно с работы, то есть он себя извел до нельзя. Человек, который его помогает ему идти, это человек, который врач. Для него это не шуточная ситуация. Для него ситуация, когда у него абсолютно повышен эмоциональный фон, и он переживает. А тут мы где-то... Понятно, мы в стороне стояли, но тем не менее как бы его это возмутило. А для нас это, вы понимаете, для нас это лучшее видео, которое может быть. И он такое сказал. Но дальше произошло следующее, что... Геранда через там, несколько десятков секунд, через полминуты, сказал этому монаху, отправляет его что-то сделать куда-то, сходи там трапезу, что-то принеси, не помню. А он говорит, как вы дойдете? Он говорит, мне Александр поможет, оператор. И, значит, Александр берет его под ручку, я был рядом, переводил, и Геронда отправляет этого монаха, а этому Александру, оператору нашему, говорит, что прости его, пожалуйста. И это потрясающе. Геронда не стал, скажем так, останавливать своего монаха, потому что он дома, а мы все-таки гости. И мы он не стал его воспитывать, монаха, у нас на глазах, на глазах у посторонних. Это тоже потрясающе. Он его отправил, извинился за него. Это, мы были поражены просто. Да, вот.
Насколько я поняла, настоятель монастыря – человек святой жизни.
Но он не был сторонником, чтобы мы так считали. Он всячески боролся.
После его кончины это можно уже открыть?
Ну, знаете, сложно сказать, как открыть тайну. Геронда всячески боролся со своей славой и с хорошим мнением о себе. Не только на глазах у окружающих, а на глазах у своих воспитанников. Он всячески боролся с тем. Он никогда, всегда запрещал кому-либо говорить, кто, например, кто переступал порог монастыря и встречал его в рабочей одежде, там какого-то старика, никто не представлял, многие не представляли, что перед ними игумен, как-то вели себя иногда неуважительно. Ну, у меня было целый ряд таких случаев, и я останавливал их и говорил, перед вами игумен. И он меня очень резко за это ругал всегда. Он говорит, я тебе запрещаю говорить, что я игумен в таких ситуациях.
То есть
поэтому...
Ехали, ну, да?
Кто-то тянулся, кто-то отворачивался, кто-то... Ведь там же в фильме есть такой момент, помните, он говорит, что многие меня и поносят, и доброго слова не скажут, и злословят обо мне, и сплетничают. И о собачке мне каждый день добрый день говорят.
То есть он так юродствовал, да, немножко?
Ну, на самом деле, с одной стороны, ну, он юродствовал по полной программе, можно сказать. Не так, как юродивый юродствует, но со своей славой боролся. А с другой стороны, он на самом деле испытывал... Вот эта тема, которая начинается в фильме, о том, как мы относимся, когда к нам не очень хорошо относятся, это кредо жизни было, с которым Геронд дошел на протяжении, и он об этом никогда не говорил. И на самом деле, это с одной стороны, он говорит, что это прекрасно, и это прямая дорога в рай, а с другой стороны, мы видим, что он сильно страдает от всякого человеческого поношения, от того, как люди не только к нему относятся, а какие у них отношения между собой. И мы видим, что эти животные, он говорит, что во всяком Божьем творении необходимо находить себе утешение, что Бог наш утешает через творение Божие, через свое творение. Поэтому такая непростая ситуация.
В фильме есть эпизод стычки между монахами. Почему вы его оставили? И была ли просьба со стороны монахов вырезать?
Это потасовка такая. Один момент только интересовал, чтобы не было какого-то позора у тех людей, которые находятся в кадре, позора перед их родственниками, которые увидят фильм. Только этот вопрос меня не волновал. Конечно, когда я впервые Александр, ну это было в тот же день, Александр вечером показывает мне эти кадры, я не присутствовал лично на этом, но я говорю, это нельзя. Он говорит, он меня через 10 минут убедил, что ты рассказал мне, что такое документалистика. Мы поговорили. И я говорю, ну хорошо, но все равно не пропустят. Но там было несколько цензур сначала. Один монах смотрел, он Геронде рассказал про фильм туда-сюда, потом братья смотрела. Ну, все, слава богу, все, никто ничего не попросил даже убирать, даже не было обсуждения этого момента. Даже с нашей стороны мы спрашивали на следующий день, не смущает ли их эта ситуация или там другая ситуация. Но мы были поражены, когда услышали, ну, это же было. И там, понимаете, вот как бы нет позора, и вот этого момента как бы его нет там. Там людей, как бы, основного фигуранта этих всех событий, его нет в кадре.
Ну да, там точно понятно.
Нет, это не потому, что мы не хотели снять или отрезали, просто мы не успели это снять. То есть там уже потасовка показана не с самого начала. На самом деле там это эмоции, это работа, это усталость, и ничего там такого удивительного нет. Это все есть там, где есть люди, там есть и различные искушения. Как Александр Запорощенко, режиссер фильма, вечером спросил у целого ряда монахов, с которым он общался, и, ну, у которых хотел спросить, скажем так, вот как они, но он был поражен этому всему, что произошло. Он ответил очень простой ответ, что весь вопрос не в том, что были какие-то эмоции, была какая-то потасовка, весь вопрос в том, как люди с нее выходят. Попросили прощения, извинились друг перед другом и поехали дальше жить. То есть там никто не поворачивается обратно и губы не надувает.
В то же время мужской коллектив, да, такой?
У Геранда было прекрасное слово, он говорил всегда всем про хора: продвигайся вперед, не застряйся, не останавливайся на мелочах. Поэтому, собственно говоря, вот это не останавливаться на мелочах, нам бы всем такой мудрости было бы здорово. Ну, во всех наших жизненных ситуациях.
Было ли желание, так сказать, пригладить в фильме некоторые моменты?
Мы хотели очень откровенное кино.
В фильме все ваши герои говорят на греческом. Как вы понимали их язык? Вы владеете греческим?
Ну, я к ним 15 лет езжу.
Вы по-гречески и режиссер по-гречески?
Режиссер общался с братьями на английском. Достаточно много людей в монастыре худо-бедно говорят по-английски, поэтому... Поэтому, в принципе, все достаточно активно помогали, можно сказать. Мы вообще на сегодняшний день даже, я вам честно скажу, вот до начала съемок я 10 лет уже был, дружил с монастырем. Ну, что значит дружил? Я проводил там четверть года ежегодно. И, то есть, это как часть моей жизни. Но, с другой стороны, я вам скажу, что я сам был удивлен тому, как некоторые из братьев открылись съемкам. Конечно, у нас не было задачи всех прямо запечатлеть. То есть не это стояла задача. Задача стояла передать атмосферу эпохи игуменства Геранда Григория. Так как Нестор Летописец под Терехом Печерским передал атмосферу и изобразил характеристики монахов эпохи Антония Феодосия Киево-Печерских.
Чтобы снять такой фильм, наверняка нужно пожить с монахами. Не просто пожить, наверное, потрудиться вместе с ними.
Александр Запорощенко, когда приехал, то у него вместо камеры оказалась тачка с бетоном и... различные другие виды работ, которые делала братья. То есть сначала он становился с ними, работал, и только затем, через какое-то время, начинал снимать. Съемочная группа состояла из двух безумцев, человека, который это все придумал, собственно говоря, из меня, из нашего дорогого режиссера-оператора. Он же стал и монтажером по ходу фильма, Александра Запорощенко, которые отправились, два этих безумца отправились на эти съемки, в которые никто не верил. Никто нас не поддержал, скажем так, у нас не было бюджета. Этот фильм вообще получился народным, начиная от процесса его создания, так и до сегодняшнего дня все промо. У нас нет каких-то промо-команд, секретарей, у нас нет для этого средств, у нас нет меценатов, которые бы поддержали прокат фильма, у нас ничего нет, и... абсолютно народный проект. Третий раз Александр Запорощенко приехал без камеры на третью экспедицию и просто работал с монахами. И они были в шоке. И он даже старался телефоном ничего не снимать. Представьте, как у него руки.
Он женат?
Да, он женатый, даже как и я. Не ставим задач просветительства, миссионерства и проповеди и так далее. Ни в коем случае. Мы это все оставляем, всю вот эту... все вот эти допустимые, или там культурные, значит, там составляющие, все вот эти допустимые темы мы оставляем между человеком и Творцом. Если мы не будем фонить, мы так посчитали, не будем шуметь, то человек сам себя найдет на пространстве бытия. А мы, собственно говоря, своим фильмом предлагаем опыт встречи, той встречи, которую пережили мы. И на самом деле сегодня для нас самой большой победой, уже по итогу то, что мы видим, как зритель реагирует, для нас самой большой победой является то, что после фильма об Афоне, после фильма о монашестве, люди выходят и говорят не о монашестве и не об Афоне, а говорят о своих женах и мужьях, о родителях, о детях, о семьях, о городе, в котором они живут, в храме, о храме, в который они ходят, и о своем отечестве.
Я слышала, что вы какое-то время жили в Хабаровске, и ваш отец даже был настоятелем храма Александра Невского.
Я жил в Хабаровске несколько лет. Хабаровск я даже немножечко запомнил. И там улицы Ясные, и храм Александра Невского, который впоследствии сгорел, именно тот храм, та постройка. Я потом смотрел эту историю, он еще строился, опять горел. То есть там уже, наверное, после этого третий храм стоит или второй.
То есть
там
ваш
еще храм Даниила Мунского.
Ваш отец был, папа был настоятелем храма...
Настоятелем храма Александра Невского на улице Ясной. На улице Ясной, наверное, да, там.
Ясный.
Помню школу, которая там рядом находится. Помню, значит, что речка Амур была недалеко. Однажды мы с другом маленьким хотели отправиться на салют, где-то он там на Амуре проходил. Нас словили возле школы, где мы пытались остановить какой-то транспорт. Нам было где-то по 5 лет. Помню девочку Лену, в которую был влюблен. Я не помню, как она выглядела. Ну, как мальчишки, знаете, там 5-летние, 6-летние. Там она была старше на несколько лет. была, у нас 5 детей, 4 детей было тогда, у отца было 5 детей. Ну вот, самый младший родился в Хабаровске, и вот когда он родился, мы уехали на Украину. Ну, уехали, собственно говоря, потому что папа был родом с Карпат, и родители стали старенькими, и было сложно уже каждый год с такой большой семьей посещать родителей. И как-то так они, я не знаю до конца, но вот так приняли решение, что нужно возвращаться. Я всю жизнь хочу съездить на Дальний Восток. Ну, я надеюсь, что это осуществится.
Отец Александр, благодарю вас за интересный разговор. До свидания.
До свидания.